Николай Васильевич Гоголь. Портрет. Часть первая. Нигде не останавливалось столько народа, как перед картинную лавочкой на Щукином дворе. Эта лавочка представляла точно самое разнородное собрание диковинок. Картины большей частью были писаны масляными красками, покрыты темно-зеленым лаком в темно-желтых мишурных рамах. Зима с белыми деревьями, совершенно красный вечер, похожий на зарево пожара, фламандский мужик с трубкою и выломанной рукою, похожий более на индейского петуха в манжетах, нежели на человека. Вот их обыкновенные сюжеты. К этому нужно присовокупить несколько гравированных изображений. Портрет Хазрева Мирзы в бараньей шапке, портреты каких-то генералов в треугольных шляпах с кривыми носами. Сверх того, двери такой лавочки обыкновенно бывают увешаны связками произведений, отпечатанных лубками, на больших листах, которые свидетельствуют самородное дарование русского человека. На одном была царевна Меликтриса Кирбитьевна, на другом — город Иерусалим, по домам и церквам которого без церемонии прокатилась красная краска, захватившая часть земли и двух молящихся русских мужиков в рукавицах. Покупателей этих произведений обыкновенно немного, но зато зрителей куча. Какой-нибудь забулдыга лакей уже верно зевает перед ними, держа в руке сутки с обедом из трактира для своего барина, который без сомнения будет хлебать суп не слишком горячий. Перед ним уже верно стоит в шинели солдат, этот кавалер толкучего рынка, продающий два перочинные ножика, торговка Охтенко с коробкою, наполненную башмаками. Всякий восхищается по-своему. Мужики обыкновенно тыкают пальцами, кавалеры рассматривают серьезно. Лакеи-мальчики и мальчишки-мастеровые смеются и дразнят друг друга нарисованными карикатурами. Старые лакеи во фризовых шинелях смотрят потому только, чтобы где-нибудь позевать. А торговки молодые русские бабы спешат по инстинкту, чтобы послушать, о чем калякает народ, и посмотреть, на что он смотрит. В это время невольно остановился перед лавкою проходивший мимо молодой художник Чартков. Старая шинель и нищегольское платье показывали в нем того человека, который с самоотвержением предан был своему труду и не имел времени заботиться о своем наряде, всегда имеющем таинственную привлекательность для молодости. Он остановился перед лавкою и сперва внутренно смеялся над этими уродливыми картинами. Наконец овладело им невольное размышление. Он стал думать о том, кому бы нужны были эти произведения. Что русский народ заглядывается на Ярусланов Лазаревичей, на объедал и оппевал, на Фому и Ерему, это не казалось ему удивительным. Изображенные предметы были очень доступны и понятны народу, но где покупатели этих пестрых, грязных, масляных малеваний? Кому нужны эти фламандские мужики, эти красные и голубые пейзажи, которые показывают какое-то притязание на несколько уже высший шаг искусства, но в котором выразилось все глубокое его унижение? Это, казалось, не были вовсе труды ребенка-самоучки, иначе в них бы при всей бесчувственной карикатурности целого вырывался острый порыв. Но здесь было видно просто тупоумие, бессильная, дряхлая бездарность, которая самоуправно стала в ряды искусств, тогда как ей место было среди низких ремесел, бездарность, которая была верна, однако ж, своему призванию и внесла в самое искусство свое ремесло. Те же краски, та же манера, та же набившаяся, приобыкшая рука, принадлежавшая скорее грубо сделанному автомату, нежели человеку. Долго стоял он пред этими грязными картинами, уже, наконец, не думая вовсе о них. А между тем хозяин лавки, серенький человечек во фризовой шинели с бородой, небритой с самого воскресенья, толковал ему уже давно, торговался и условливался в цене, еще не узнав, что ему понравилось и что нужно. «Вот за этих мужичков и за ландшафтик возьму беленькую. Живопись-то какая! Просто глаз прошибет!» Только что получен из биржи, еще лак не высох. Или вот зима, возьмите зиму, 15 рублей. Одна рамка чего стоит? Вон она какая зима!» Тут купец дал легкого щелчка в полотно, вероятно, чтобы показать всю доброту зимы. «Прикажете связывать их вместе и снести за вами? Где изволите жить? Эй, малый, подай веревочку!»
«Постой, брат, не так скоро», — сказал очнувшийся художник, видя, что уж проворный купец принялся не в шутку их связывать вместе. Ему сделалось несколько совестно не взять ничего, застоявшись так долго в лавке, и он сказал: «А вот постой, я посмотрю, нет ли для меня чего-нибудь здесь». И, наклонившись, стал доставать с полу наваленное, громоздкое, стертое, запыленное старое малевание, не пользовавшееся, как видно, никаким почетом. Тут были старинные фамильные портреты, которых потомков, может быть, и на свете нельзя было отыскать, совершенно неизвестные изображения с прорванным холстом, рамки, лишенные позолоты, словом, всякий ветхий сор. Но художник принялся рассматривать, думая втайне, авось что-нибудь и отыщется. Он слышал не раз рассказы о том, как иногда у лубочных продавцов были отыскиваемы в сору картины великих мастеров.
Хозяин, увидев, куда полез он, оставил свою суетливость и, принявший обыкновенное положение и надлежащий вес, поместился сызнова у дверей, зазывая прохожих и указывая им одной рукой на лавку. «Сюда, батюшка, сюда, вот картины. Зайдите, зайдите, с биржи получены». Уже накричался он вдоволь и большую частью бесплодно. Наговорился досыта с лоскутным продавцом, стоявшим насупротив его, также у дверей своей лавочки, и, наконец, вспомнив, что у него в лавке есть покупатель, поворотил народу спину и отправился вовнутрь ее. «Что, батюшка, выбрали что-нибудь?» Но художник уже стоял несколько времени неподвижно перед одним портретом, в больших, когда-то великолепных рамах, но на которых чуть блестели теперь следы позолоты. Это был старик с лицом бронзового цвета, скулистым, чахлым. Черты лица, казалось, были схвачены в минуту судорожного движения и отзывались несеверную силою. Пламенный полдень был запечатлен в них. Он был драпирован в широкий азиатский костюм. Как ни был поврежден и запылен портрет, но когда удалось ему очистить с лица пыль, он увидел следы работы высокого художника. Портрет, казалось, был не кончен, но сила кисти была разительна. Необыкновеннее всего были глаза. Казалось, в них употребил всю силу кисти и все старательное тщание свое художник. Они просто глядели, глядели даже из самого портрета, как будто разрушая его гармонию своей странной живостью. Когда поднес он портрет к дверям, еще сильнее глядели глаза. Впечатление почти то же произвели они и в народе. Женщина, остановившаяся позади его, вскрикнула: «Глядит! Глядит!» и попятилась назад. Какое-то неприятное, непонятное самому себе чувство почувствовал он и поставил портрет на землю. «А что ж, возьмите портрет», — сказал хозяин. «А сколько?» — сказал художник. «Да что за него дорожиться? 3/4 давайте». «Нет». «Ну да что ж дадите?» «2-гривенный», — сказал художник, готовясь идти. «Эк, цену какую завернули! Да за 2 гривны одной рамки не купишь. Видно, завтра собираетесь купить. Господин, господин, воротитесь! Гривенечек хоть прикиньте! Возьмите, возьмите, давайте 2-гривенный. Право для почину только, вот только что первый покупатель». Засим он сделал жест рукой, как будто бы говоривший: «Так уж и быть». «Пропадай, картина!» Таким образом Чертков совершенно неожиданно купил старый портрет и в то же время подумал, зачем я его купил, на что он мне. Но делать было нечего. Он вынул из кармана 2-гривны, отдал хозяину, взял портрет под мышку и потащил его с собой. Дорогой он вспомнил, что 2 гривны, которые он отдал, был у него последний. Мысли его вдруг омрачились. Досада и равнодушная пустота обняли его в ту же минуту. «Черт побери, гадко на свете!» — сказал он с чувством русского, у которого дела плохи. И почти машинально шел скорыми шагами, полный бесчувствия ко всему.